Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Спасайтесь сами. Почему российские власти не обеспечивают безопасность жителей, граничащих с Украиной областей? Где дороже ЖКХ? Как изменились тарифы на коммунальные услуги и можно ли их оспорить? Депутаты взялись за аборты. В Думе готовят законопроект о признании права эмбриона на жизнь.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Суд также решил обратить их имущество в России в доход государства – земельные участки, дома и автомобиль. Это первый известный случай, когда экстремистской признали семью. Иск подала прокуратура города. По версии надзорного ведомства, с марта 2022 года Невзоровы распространяли, далее цитирую, «экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции». Конец цитаты. В интервью «Настоящему времени» Александр Невзоров, который уехал из России в 2022 году, признался, что, узнав о решении суда, испытал огромное облегчение, а потеря имущества в стране его не беспокоит. Сроки до 17,5 лет колонии военный суд назначил троим сыновьям липецкого священника, которые пытались присоединиться к признанному террористическим и запрещенному «Легиону свободы России» и воевать за Украину. Иоанна Ощулова приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима, Алексея и Тимофея Ощуловых – к 17 годам. В последнем слове старший брат Иоанн заявил, что отнесся к приговору и к сроку, как, далее цитирую, «к плате за то, чтобы не быть соучастником тех преступлений, которые совершает правительство нашей страны, за то, чтобы оставить за собой свободу своей личности». Конец цитаты. Братьев задержали на границе с Украиной в июле 2023 года. В суде они сказали, что не признают себя виновными. С 3 до 7 лет лишения свободы суд увеличил срок документалисту Всеволоду Королеву, осужденному за распространение так называемых фейков о российской армии. По версии следствия, он разместил в социальной сети ВКонтакте посты о действиях российских военных в Донецке, Буче и Бородянке. Королев не отрицал авторство постов, но с обвинением не согласился. Весной этого года суд приговорил его к 3 годам колонии, однако прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и оспорила. Бывший обвиняемый по болотному делу Степан Зимин арестован на 7 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей по административным протоколам о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве. Поводом стала его татуировка со слоганом «Русский военный корабль «Иди на». Зимина задержали 1 июля после того, как в телеграм-канале провоенного блогера и основателя запрещенного мужского государства Владислава Позднякова появилось видео, на котором Зимина, стоящего в очереди, оскорбляют и толкают из-за его татуировки. После задержания Главное управление МВД по Москве опубликовало видео, где Зимин извиняется за текст татуировки и обещает ее свести. В каких условиях оно записывалось и подвергался ли задержанный давлению или насилию, неизвестно. Управление Следственного комитета России по Белгородской области отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели в следственном изоляторе волонтера Александра Демиденко весной этого года. Демиденко с начала войны выходил на антивоенные пикеты и помогал сотням украинских беженцев. В октябре 2023 года его задержали, а затем арестовали по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Близкие волонтера рассказывали, что после задержания он жаловался на избиения и пытки. О том, что Александр Демиденко умер в СИЗО номер 3 Белгородской области, стало известно 8 апреля. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причиной смерти стало самоубийство. Министерство внутренних дел взыскало 500 000 рублей с полицейских, пытавших жительницу Иркутска Марину Рузаеву. Об этом сообщает правозащитная организация «Общественный вердикт». В 2021 году Денис Самойлов, Александр Корбут и Станислав Гольченко получили до 4 лет колонии за то, что избивали Рузаеву, приковав ее наручниками к лавке, и применяли к ней электрошокер. Они пытались добиться от нее показаний по делу об убийстве, которому женщина не причастна. Рузаевой выплатили компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Такую же сумму теперь хочет получить МВД от своих бывших сотрудников.
Каски, бронежилеты и огнетушители – это средства защиты, которые раздали жителям Белгородской области местные власти. И предупредили, пожарные в случае атаки дронов приезжать не будут. Слишком опасно, они могут попасть под повторный обстрел. Так что спасайтесь и тушите возникающие пожары сами. Организованной эвакуации также не предлагают. Вместо нее единовременная выплата – 10 тысяч рублей. Жителей такие условия не устраивают. Они записывают обращение к президенту России и просят, среди прочего, отодвинуть линию фронта от их региона. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям тушить дома.
Пенсионерка бабушка Шура живет в селе Казинка Белгородской области. Оно находится буквально на границе с Украиной и регулярно оказывается под обстрелом. Местным жителям раздали каски, бронежилеты и те самые огнетушители. Губернатор Вячеслав Гладков прямым текстом сказал, что пожарные на помощь приезжать не будут.
Есть населенные пункты при сгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели из областного, за счет средств областного бюджета, 1000 огнетушителей.
Кроме средств защиты, в качестве помощи местные власти предлагают жителям приграничных районов единовременную выплату – 10 тысяч рублей. Предполагается, что на эти деньги люди самостоятельно покинут опасные районы, рассказывает журналист издания «Пепел» Никита Парменов, который пообщался с жителями Белгородской области.
Полноценного там ввода чрезвычайной ситуации, да, положения, чрезвычайного положения и эвакуации в Гурок-Круге не было. И, соответственно, люди фактически сами себя эвакуировали, а теперь они остались в ситуации, когда им буквально предлагается компенсация в 10 тысяч рублей единовременная. То есть это не какое-то там пособие, еще что-то. Один раз заплатят 10 тысяч рублей, что меньше прожиточного минимума Российской Федерации.
Организованно вывозят из приграничных территорий только детей. Некоторые жители выезжают самостоятельно, но что делать дальше, они не знают и записывают видеообращение к властям с просьбой помочь им.
24 июня 2024 года я находилась на своем рабочем месте в магазине «Новострой», когда начался обстрел города со стороны вооруженных сил Украины. Одним из снарядов повредила очень сильно магазин, пострадали люди на парковке, получили психологическую травму люди в магазине, сотрудники, покупатели. После обстрела я собрала вещи, собрала детей, и мы своими силами выехали в Подмосковье к родственникам. Средств к существованию у нас нет, работы пока нет. Как нам быть дальше, я не знаю.
С начала полномасштабной войны в Украине в Белгородской области в результате обстрелов разрушены тысячи квартир и частных домов. Точное количество повреждений подсчитать невозможно, но еще в январе прошлого года власти официально сообщали о почти 3000 разрушенных жилых строений. Чиновники предлагают компенсацию – 100 тысяч рублей. Однако получить ее в условиях войны не так-то просто.
А у тех, у кого там сгорел дом полностью, было полностью уничтожено имущество, те могут рассчитывать только на 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в современных российских реалиях, да, там, это, конечно, не те деньги, на которые даже какая-то там немногодетная семья или там один человек какое-то длительное время может прожить, освоиться на каких-то новых территориях, новых регионах. И все это, опять же, при условии, если ваш дом был полностью уничтожен со всем вашим имуществом. А для этого нужна определенная экспертиза, для этого должны выехать эксперты, оценить, что ваш дом действительно сгорел. А как мы видим по тому, что жителям выдают огнетушители для тушения своих домов, туда даже пожарные собственно, из-за угрозы атак дронов не выезжают.
Государственное информационное агентство со ссылкой на Гладкова заверяют, кроме денег жители пострадавших районов могут рассчитывать на получение нового жилья взамен разрушенного. Соответствующие заявления написали уже больше 1000 человек. И 339 семей, согласно сообщению ТАСС, уже получили ключи от новых квартир. Правда, жители Грайворонского округа, записывая обращение к президенту России Владимиру Путину, говорят, что им подобную помощь не предложили.
После начала интенсивных обстрелов в марте наша многодетная семья выехала из Грайворонского округа. Сейчас мы снимаем жилье за пределами Белгородской области. Никакой поддержки и компенсации нашей семье нет.
Просим вас возместить расходы жителей Грайворонского городского округа в полном объеме на аренду жилья в других районах и регионах.
Просим предоставить жилищные сертификаты по херсонскому сценарию для жителей, желающих покинуть зону обстрела.
Для многих дело вовсе не в деньгах и не в новом жилье, а в безопасности. Белгородская область подвергается обстрелам фактически ежедневно. Кроме финансовой помощи, жители приграничных территорий просят, цитата, «отодвинуть линию фронта от их домов».
Просите у наших детей, каково это несколько лет сидеть дома за компьютером, пытаться получить образование во время обстрелов и во время ракетных опасностей бежать в убежище.
Мы просим отодвинуть линию боевого соприкосновения как можно дальше от нашего района.
Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей.
На сбор подписей под петицией с аналогичными требованиями приехала полиция. По словам организатора акции, полицейским дали указание отследить, кто где и когда собирает подписи, и изъять их у тех, кто собирал.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с военным аналитиком Яном Матвеевым и попросила его оценить эффективность работы российских властей по оповещению населения и предупреждению потерь среди жителей при ракетных атаках и атаках дронов.
В целом, я бы оценил эту работу как довольно плохую, потому что она во многом выполняется просто ради галочки, ну, как и все у российских чиновников. Безусловно, там, где обстрелы происходят чаще и жертв больше, чиновники стараются как-то сделать вид, что они успевают, что они запускают эти тревоги вовремя и там устанавливают укрытия. Особенно это в Белгороде происходит, частично в Белгородской области. Ну, вот сейчас и в аннексированном Крыму. Но все равно работа эта не очень похожа на системную. Разве что в Белгороде, вот, наверное, она ближе всего к системной. Но при этом все равно мы видим жалобы на то, что тревоги либо не включаются, либо включаются не вовремя, либо их включается какое-то огромное количество и постоянно. И таким образом у людей в голове это все обесценивается, они уже не воспринимают тревоги серьезно. В общем, возникают такие проблемы, которые, естественно, снижают эффективность всего этого оповещения. Ну и, конечно, самое главное, чего не делают российские чиновники, это не задают вопросы и не как-то не обращаются, да, к федеральной власти с вопросом о том, а почему вообще прямо сейчас должна идти война, и жители их регионов, их городов, населенных пунктов должны находиться вот в таком риске, и должен вообще ставиться вопрос о том, что вот нужна там какая-то тревога, оповещение, бетонные укрытия и все далее по списку. Ну, собственно, этим тем самым они как бы сильнее всего придают, можно сказать, интересы и доверие их граждан, тех, кто их там не выбирал, но тех, кем они руководят. Поэтому в любом случае, да, учитывая вот это, то, что там Гладков молчит об этом, то, что другие чиновники молчат об этом, это их главное преступление. По сути, они, на мой взгляд, да, что бы они там ни делали по оповещению, по укрытиям, по каким-то еще мерам, они, пока они не выступают против войны, за то, чтобы жители их регионов могли спокойно и мирно жить, они являются такими же сообщниками Путина, как и военные, например.
И в то же время вот те самые жители регионов, в частности Белгородской области, собирают подписи под обращением к президенту, записывают видеообращение к нему и просят как можно дальше отнести от Белгородской области, в частности, линию соприкосновения, так называемую, как можно дальше отодвинуть линию фронта, просят люди. Скажите, пожалуйста, насколько реально исполнение таких просьб людей в настоящее время? Вообще склонны ли федеральные власти прислушаться к местному населению, ну, там, Белгородской, Курской областей, которые несут реальные потери уже на протяжении вот этих двух лет?
Ну, с точки зрения прислушаться, конечно, федеральным властям абсолютно плевать. А с точки зрения создания так называемой санитарной зоны, о которой Путин говорил, именно если смотреть с военной стороны, это практически нереально для российской армии, потому что вот они попытались наступать в Харьковской области, да, они захватили небольшие плацдармы, но это и все. Для создания вот того самого, той самой такой линии, скажем, захваченной территории украинской, которую Путин называет санитарной зоной, нужно создать широкий фронт, то есть захватить очень большую территорию в разные стороны, да, и на запад, и на восток, и в глубину тоже достаточно пройти. Ну, логика такая, что вот, значит, если захватить эту территорию, то украинские средства поражения, они, там, артиллерия, РСЗО, они будут находиться дальше, потому что они отойдут вглубь территории и, соответственно, не смогут просто достреливать до Белгородской области. Но в то же время путинские действия, вот этот вот план с наступлением в Харьковской области привел к тому, что украинцы получили, наоборот, еще больше возможностей для дальних обстрелов, когда им страны НАТО разрешили использовать свое дальнобойное оружие по военным объектам в Белгородской области, как раз ровно из-за того, что российская армия начала там операцию из Белгородской области, нападая на область Харьковскую, украинскую.
Мы с вами сегодня говорили преимущественно о жителях Белгородской области, но ведь беспилотники украинские прилетают уже и в Ленинградскую область, и в Подмосковье, и в Тверскую область, и улетают еще дальше, туда, ближе к Уралу. С вашей точки зрения, сейчас вообще власти, они осознают масштабы угрозы? Они понимают, российские чиновники и российские федеральные власти, что, ну, уже атаки могут быть серьезнее и значительно дальше от так называемой линии соприкосновения?
Проблема в том, что у чиновников на местах, во-первых, не так много полномочий для решения именно такого вопроса. Ну, то есть не может же, скажем, какой-нибудь там республика Российской Федерации ввести, значит, изменить закон там об оружии и сказать, что а вот теперь мы всем гражданам раздадим, не знаю, зенитные пулеметы и посадим их дежурить, да. Была же история, что вот в Белгородской области как раз хотели создали некое ополчение, которое должно было в случае чего прикрывать границу. А потом оказалось, что им нельзя выдать оружие, ну, потому что это запрещено законом, они не военнослужащие. Ну, и вот на этом, по сути-то, все и закончилось. Они там какие-то окопы копали, блиндажи, да и все. И, опять-таки, да, чиновники, даже там мэры, губернаторы не могут же ПВО закупать, да, это все в ведении Минобороны, частично там силовиков, и все. Поэтому есть, конечно, разные меры, вроде того, что на НПЗ устанавливают там даже уже сетки против дронов, закупают антидроновые ружья, это не оружие, а вот электронное средство борьбы, какие-то глушилки. Но делается это все довольно бессистемно, и опять-таки это никак не помогает мирным жителям, потому что, ну, обеспечить большой город, даже не очень большой город, какой-то населенный пункт такой защитой практически нереально. То есть это должна быть маленькая своя армия целая у этого города, которая будет обеспечивать его прикрытие с воздуха. Конечно, на это нет никаких средств, денег. Ну и плюс у меня есть стойкое ощущение, что федеральная власть, Кремль, Путин, они стараются сохранить вот такой вот эффект того, что ничего не происходит, что все хорошо, что все спокойно. И, соответственно, если создавать какие-то дополнительные средства защиты, то люди же это увидят, и значит, у них появятся вопросы. А зачем вот здесь поставили зенитные орудия, да, если все хорошо. Это значит что? Что кто-то прилетит, и вот тут вот начинаются уже проблемки. Помните, когда в Москве начали расставлять ПВО на крышах, тоже же люди начали задавать вполне закономерный вопрос. А как же так? Ведь Путин только что по телевизору сказал, что СВО идет по плану, а тут вот, значит, на здании Минобороны поставили зенитку ближнего действия, да, то есть, которая даже до там, границы Москвы свою ракету не запустит. То есть явно ожидают прилета вот буквально сюда. Ну и мы видели, да, что эти дроны долетали и до Москвы тоже. Соответственно, вот эта вот политика такого вот отрицания реальности, она уже давно Кремлем продолжается, и, например, коронавирус тоже очень ярко это показывал. Они просто стараются как-то замолчать те проблемы, которые есть, те случаи, да, ну, упадет дрон на дом, погибнет человек. Ну, они придут, ну, пошлют там своих людей, те всунут денег родственникам погибшего, чтобы те молчали. Плюс им пригрозят, им скажут, либо берите вот этот 1 000 000 рублей, либо, значит, если что начнете говорить, мы вас за фейки военные, значит, посадим в тюрьму. Ну, естественно, у человека что, он же не может в одиночку бороться с системой. Он соглашается и молчит. Вот так вот эти проблемы как бы и решаются. То есть у них нет задачи защитить Россию от каких-то ударов, от последствий войны, от того, что война приходит в страну. У них есть задача, чтобы картинка была красивая, чтобы все было спокойно, и люди думали, что война их не коснется. Вот такие вопросы они решают.
Военный аналитик Ян Матвеев был на связи с программой «Человек имеет право». Жизнь россиян с 1 июля подорожала. В среднем на 10%, например, выросли тарифы на коммунальные услуги. В Минэнерго такое повышение объяснили ростом издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике. Отличие от предыдущих индексаций очевидно. В 2022 году, например, регионы повышали стоимость коммунальных услуг на 6,5% максимум. В прошлом году индексации вовсе не было. Теперь же и без того непосильные платежи вынуждены платить жители Алтайского края, например. Из-за этого они вышли на пикеты. В этом регионе коммунальные услуги подорожали более чем на 14%, при том, что качество этих услуг часто вызывает вопросы, рассказывает Анастасия Тищенко.
Население устало, коммуналка всех достала, гласит надпись на одном из плакатов в Бийске Алтайского края. После очередного повышения тарифов на коммунальные услуги местные жители вышли на митинг, требуя в том числе отставки губернатора Виктора Томенко. Подобные акции проходят в городе регулярно. Это, например, уже прошлогодние кадры.
Требуем отменить повышение коммунальных услуг! Томенко нашего губернатора отправить в отставку за грабительскую, правильно, за грабительскую подпись. Это он подписал вот этот указ, понимаете? И снова дерут и дерут. Сколько можно драть?
В 2024 году цены на ЖКУ в Алтайском крае выросли на рекордные 14,2%. Для сравнения, в Москве стоимость услуг вырастет на 11%, в Хакасии – на 4%. В Санкт-Петербурге тарифы пока решили не менять. Повышение происходит на фоне регулярных аварий. Все в том же Бийске прошлой зимой люди остались без холодной воды. В районе старого центра прорвало трубопровод.
Кутенька, пить хочешь? А пить нечего. Кипяточка только могу тебе предложить.
Тогда же в нескольких районах Бийска пропали свет и отопление. Власти ввели плановое отключение электричества, забыв заранее предупредить жителей о неких ремонтных работах. Авария на дизельной электростанции произошла и в городе Тува, где без света остались более 5000 человек. Чтобы не замерзнуть предстоящей зимой, жители города Борзя в Забайкальском крае объявили бессрочную голодовку. В прошлом году котельная промерзла, и военный городок на 3 суток остался без отопления, при том, что температура на улице опускалась до -45. Чиновники уже несколько лет обещают отремонтировать котельную, но дальше обещаний не идут. Голодовку 10 жителей Борзя объявили после того, как в июне этого года вновь услышали.
Город получил субсидию 8 миллионов рублей, а для ремонта нужно 45 миллионов. В итоге властям удалось договориться с жителями. Им показали некие документы, согласно которым работы запланированы и деньги из бюджета Забайкальского края обещаны. Голодовку жители прекратили, но ремонтные работы пока не начались.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной наш экономический обозреватель, автор и ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, насколько экономически оправдано повышение тарифов на коммунальные услуги? Действительно ли не хватает денег на то, чтобы содержать все в благопристойном виде?
Безусловно, не хватает. И даже с тем повышением, которое проводится, все равно не хватит, потому что я напомню, что «Газпром» впервые за многие-многие годы вышел в гигантский убыток, потерял европейский рынок, а внутрироссийские цены для «Газпрома» крайне невыгодны. Поэтому то повышение тарифов, прежде всего, на электроэнергию и на газ, обусловлено повышением цен на газ, который «Газпром» выбил из правительства. Оно больше, чем инфляция, ну, как и все повышение тарифов ЖКХ больше, чем инфляция. И, тем не менее, правительство на это пошло, потому что кто-то должен оплачивать убытки «Газпрома», связанные с войной, прежде всего.
Кто-то это население?
Ну, безусловно, отчасти население. Скажем так, для промышленников это еще более серьезное повышение. Но и население в том числе, тем более, что вот уже там 1.5-2 года только разговоров, что о повышениях зарплат, о зарплатной гонке, о том, что доходы населения растут не по дням, а по часам. И если посмотреть на то, что часть людей получают деньги на оборонных заводах, а там зарплаты выросли очень сильно, часть людей получает деньги, воюя на территории Украины, часть получает за убитых и раненых, то в среднем по больнице действительно рост прослеживается. Но те, кто не воюет, те, кто не работает на военных предприятиях и не выполняет военные заказы, ну, они остались при своих, а цены растут. Причем не только на коммунальные, не только на коммуналку. Помимо «Газпрома» есть еще другие факторы, которые тоже влияют на состояние жилищно-коммунального хозяйства, и на стоимость. Прежде всего, необходимость содержания жилищно-коммунального хозяйства на оккупированных территориях и необходимость восстановления вот этой жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ну, среди прочего, не только жилищно-коммунальной инфраструктуры, вообще там жилье и дороги, и транспортную инфраструктуру надо восстанавливать. И российские регионы, часть денег, которые они раньше тратили на собственные нужды, вынуждены в условиях давление со стороны федерального центра, тратить на оккупированных территориях в рамках так называемой программы шефской помощи вот, новым регионам. Они, это сейчас так называется. То есть это подразумевает и отчисление из региональных бюджетов, и натуральную, скажем так, помощь строительными рабочими, строительной техникой и так далее. Ну, наверное, из Алтайского края никто бульдозеры не погонит, но там, соответственно, либо рабочие, либо работники какие-то, либо бюджет, который, собственно, из-за нехватки вот этого бюджета и получаются все неприятные истории, когда в стране под Рождество люди встречают его при свечах и без отопления, и без воды, и без горячей, и без холодной, ну, потому что когда трубы промерзают, уже не до воды. Вот, а потом случается наводнение, и тоже недостаток строительной техники не позволяет укреплять дамбы, которые нужно бы укреплять, ну и так далее и тому подобное. Да, это все издержки военной операции.
Максим, и тем не менее, почему Петербург оказался единственным городом вот в этом году, тарифы в котором остались на прежнем уровне, а в том же самом Забайкалье их увеличили аж на 15%? Кто вообще решает вот эту процентуру, скажем так, на какой размер повысить сборы, от чего это зависит?
Ну, это региональные власти, и Петербург, очевидно, там выборы, поэтому там с тарифами все обстоит гораздо лучше, чем в других регионах. Что касается Забайкалья, ну, есть вилка, которую разрешено использовать местным властям при повышении тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство. Кто-то по максимуму использует эту вилку, а кто-то, ну, исходя из своих бюджетов. Соответственно, ну, вот там, где те регионы, где нет военных заводов и нет военных заказов, они, соответственно, вынуждены, ну, хоть как-то собирать деньги в региональный бюджет, потому что очередная шестилетка Путина началась с больших обещаний. И эти обещания нужно выполнять в том числе и за счет региональных бюджетов.
Угу, понятно. А граждане-то могут каким-то образом, ну, если не влиять на формирование вот этих тарифов ЖКХ, то, по крайней мере, контролировать, насколько обоснованы эти тарифы, и спросить, не знаю, со своих местных чиновников, почему вы нам увеличили платежки там аж там на 15%, если реально вам нужно, ну, условно говоря, там 10%.
Ну, граждане, безусловно, спрашивать могут пока еще, да, то есть, но с каждым разом эти вопросы чреваты, все больше чреваты попаданием в неприятные списки там иностранных агентов, людей, которые очерняют советскую и российскую действительность и так далее и тому подобное. То есть, ну, за спрос, конечно, денег не берут. Безусловно, могут, как граждане, спрашивать. Почему-то не спросить. Но я не думаю, что они получат те ответы, которые их удовлетворят. То есть, сейчас не та ситуация в России, чтобы добиваться от власти каких-то ответов, да, ну, чревато все это попаданием в неприятные ситуации.
Но я еще помню те времена, когда люди в суде обжаловали решения местных властей региональных о повышении, например, тарифов, и суды выносили решения в пользу граждан, и людям делали перерасчеты, и эта прямо история работала. С вашей точки зрения, сейчас это бесполезно.
Нет, почему? Ну, попытка не пытка. Почему же не попытаться посудиться с государством? Но здравый смысл мне подсказывает, что разговоры о независимом суде в Российской Федерации ведутся, на моей памяти, уже лет 15, как минимум. И с каждым годом ситуация становится все хуже. Поэтому лет 10-15 назад, в мирное время, еще можно было, наверное, в суде в виде исключения победить органы государственной власти. Особенно, если это не Владимир Владимирович Путин. Да? Вот. Особенно перед какими-нибудь выборами. Но сейчас я думаю, что... Ну да, судебные перспективы, я не думаю, что какая-то. Тем более, что местные власти действительно найдут кучу оправданий того, что... Да, вот, ну, вот тарифы на газ выросли, соответственно, выросли тарифы на электроэнергию. Плюс еще я вам хочу напомнить, что когда мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, в котором работало довольно много приезжих мигрантов, да, трудовых мигрантов, испытывает тот же кадровый голод, что и вся российская экономика, если не больше. Потому что они не очень конкурентоспособны по сравнению, ну, с теми же военными заводами или какими-то другими предприятиями в смысле зарплат. А людей там не хватает реально. И если вы послушаете главу Следственного комитета Бастрыкин, который недавно на юридическом форуме в Петербурге рассказывал о своей успешной борьбе с мигрантами, которые легально вполне проезжают на территорию России, то вы поймете, что как-то требовать от местных властей, у которых нет сантехников, которые во время очередного какого-нибудь рейда отловили и отправили воевать... Ну, Бастрыкин сказал, что они не воюют, а роют окопы. Но тем не отправили вот туда, да, вслед за 10 тысячами, которые уже отправили в прошлом году. Ну, вы поймете, что да, ну, как-то, видимо, жилищно-коммунальное хозяйство сейчас не та область российской экономики, где все в порядке и с деньгами, и с кадрами, и со всем остальным.
Хорошо, Максим, а что ожидать от стоимости коммунальных услуг дальше? Это будет непрерывный рост, но уже в следующем году, или еще ожидать сюрпризов в этом?
Я думаю, что нет. Я думаю, скорее будет ухудшаться качество услуг. То есть сильно расти тарифом не дадут, потому что это все-таки чувствительная вещь, и население может действительно как-то начать возмущаться, и не только где-то там в Алтайском крае, если начнется повышение в Центральной России, то это может оказаться фактором, который снижает доверие к власти. Но качество этих услуг действительно будет падать. Да? Вот тут нет никаких сомнений в том, что нынешней зимой опять будут перемерзшие трубы, промерзшие теплоцентрали, и часть населения окажется без света, тепла и горячей воды в 30-градусные морозы, особенно если такие морозы случатся. Тут нет никаких сомнений.
Максим Блант, экономический обозреватель, автор и ведущий программы «Деньги на свободе», был на связи с программой «Человек имеет право». В России хотят на четверть сократить допустимый срок искусственного прерывания беременности с 12 до 9 недель. Депутаты Государственной Думы уже направили в Минздрав соответствующие рекомендации, а сами готовят законопроект о признании права на жизнь эмбриона. Что означают подобные инициативы на самом деле? Борьбу за рождаемость или за внимание начальства? Выяснял Роман Перл.
Депутаты призвали Минздрав сократить разрешенный срок искусственного прерывания беременности до 9 недель. Почему именно столько, не пояснили. Но уверяют, что эта инициатива спасет более 100 тысяч жизней. Откуда взялось это число, тоже загадка. Пока это только предложение, не подкрепленное законопроектом. Но чиновники могут и последовать рекомендациям Думы. И не такое в жизнь воплощали. В России недавно чуть было не запретили прерывание беременности в частных клиниках. В ряде регионов ввели штрафы за склонение к аборту, а еще обязали врачей отговаривать женщин от этой операции. Даже священников к женским консультациям хотели прикрепить, что неудивительно, за криминализацию абортов активно выступает руководство Русской Православной Церкви и лично патриарх Кирилл, который не раз заявлял, что аборт необходимо приравнять к убийству. Его идею осторожно поддерживают и российские власти. Увеличение рождаемости – один из важнейших для Путина нацпроектов. Против выступают медики. Заслуженный врач России Надежда Башмакова, например, прямо заявила, что запрет абортов приведет только к росту количества подпольных операций, которые искалечат десятки тысяч женщин. Ее слова подтверждаются советским опытом. Запрет абортов при Сталине привел в итоге к небывалому росту не рождаемости, а женской смертности. Есть и современный пример. После запрета абортов в Польше рождаемость только снизилась, как и число здоровых женщин детородного возраста. Теперь в Варшаве планируют отменить запрет. Но российские власти не любят учиться на чужих ошибках. Чиновники на местах наперебой отчитываются о снижении количества абортов в регионах. Правда, умалчивают, что происходит это на фоне снижения беременности в целом. Россияне в последние годы неохотно заводили детей. Власти отвечают на это новыми скандальными инициативами. Буквально на днях депутат Госдумы Петр Толстой пообещал внести в парламент закон о праве ребенка на жизнь с момента зачатия. А его коллеги и вовсе предложили признать россиян, не желающих заводить детей, экстремистами и запретить идеологию «child-free». Хотя это иностранное слово означает попросту «бездетный образ жизни».
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на связи со мной правозащитница Софья Русова. Софья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы оцениваете предложение депутатов снизить срок для искусственного прерывания беременности?
Но это все в логике той политики, которая была принята в отношении женщин негласно, потому что в документах это пока в каких-то комплексных, например, как стратегия в интересах женщин не зарегламентирована. Но, тем не менее, безусловно, это может привести к плохим последствиям для прав женщин. Более того, как отмечают ряд профессиональных гинекологов, уже много раз об этом говорилось, что у женщины просто может быть разный цикл, и прерывать беременность там на 10, 11, 12 недели – это вполне нормально, поскольку есть свои физиологические особенности.
Женщина чтобы... может просто не заметить, что она забеременела, действительно. Да. Вот в эти 9 недель условные, когда нужно это заметить, пойти к врачам, записаться на операцию и решить вопрос.
Да, более того, в июне этого года вот сейчас же приняли новые рекомендации обязательные психологического консультирования. Там изменился стандарт консультирования, где только при настоятельном желании женщины, значит, после обязательного психологического консультирования женщину направляют на аборт. То есть это еще удлиняет процедуру. Как это будет происходить на практике, пока сложно сказать. Единственное, что я могу сказать, что мы как правозащитная организация отслеживаем различные нарушения в этой сфере. Пока известны единичные случаи, где в субъектах женщины вовремя не смогли сделать аборт и прервать прерывать беременность из-за того, что частные клиники отказали. Но об этом, наверное, уже многие слышали, видели. Этот кейс был в Карелии. Пока это единичный случай. И более того, пока вот нигде не привлекли никого за склонение к абортам, которые приняли уже прям повсеместно более чем в 10 субъектах Российской Федерации. Но этот закон вообще такой больше политический, опять же, он не на практическую подавление права женщины, больше на право высказывания, наверное, направлен. Но, тем не менее, пока практики нет. Единственное, на что остается надеяться, что Минздрав, он раньше тоже сталкивался с лоббизмом запрета аборта в полнейшем, в том числе со стороны РПЦ. Но Минздрав – это практики. Они знают, как это работает на самом деле. Они видят статистику, они работают с поликлиниками и так далее, и так далее. Раньше они определенным образом держали оборону. Но сейчас в России, естественно, политика важнее права, политика важнее профессионализма. И вот сейчас было два форума, где депутаты и политики высказывались по этим вопросам. Соответственно, это все давит, в том числе на профильные ведомства, которые могут пойти на это. Пока я надеюсь, что все-таки это останется на уровне рекомендаций.
Угу. А вот вы уже тут напомнили о некоторых мероприятиях, форумах, которые в последнее время проходили в России, где так или иначе обсуждались вопросы, связанные с репродуктивными правами женщин, вопросы в том числе искусственного прерывания беременности. И, насколько я понимаю, на одном из этих форумов уже вновь появились предложения законодательно закрепить за эмбрионом право на жизнь. Как вы относитесь к подобным предложениям и к чему это может все привести?
Ну, об этом тоже говорится не первый месяц. Первые дискуссии были в рамках круглого стола патриаршей комиссии. Есть такая, куда в том числе депутаты. Например, Петр Толстой, который на форуме заявил об этой инициативе. Более того, Петр Толстой сказал, что он заручился поддержкой 100 депутатов в Госдуме для того, чтобы внести этот законопроект. Ну, может быть, какое-то время назад я бы подумала, что оно не будет иметь продолжение, и все-таки депутаты это не поддержат. Но я вижу, как стремительно сокращается база здравомыслия в контексте принятия новых законов, поэтому, насколько я могу судить, даже по публичной информации, потому что эту тему всегда двигала РПЦ, выступала с ней Российская Православная Церковь и служители церкви, вполне возможно, что они действительно внесут, а примут или нет, пока сложно сказать. А эта история не только в нашей стране, на самом деле мы знаем эти движения за признание права на жизнь и то, что зародыш имеет больше прав, чем уже сформировавшийся человек, ну или столько же, не больше, столько же, есть и в Америке, и в других странах, ну, в Америке, наверное, наиболее сильное движение. Но здесь возникает еще другой вопрос. Клиники отказываются на практике, например, связываться с процедурами ЭКО, потому что возникает масса вопросов, судебных исков, хейта в их адрес. То есть эта тема не настолько простая, как ее с трибун легко озвучивать популистам-политикам сегодняшним российским. Она на практике может коснуться, например, вот важной темы, связанной с вспомогательными репродуктивными технологиями. Принять это могут, последствия будут плохие, но все это идет в контексте вот этой политики, которая у нас сейчас, к сожалению, важнее здравого смысла и практической работы.
А что за политика-то? Ну вот политика чего? Они таким образом пытаются сделать что? Построить женщин, улучшить демографическую ситуацию? Какую проблему таким образом хотят решить депутаты Государственной Думы?
Ну, конечно, они говорят все время о демографических проблемах, и якобы они, особенность у нас в России сейчас год семьи, как сказал депутат Нина Останина, что это будет преступление в год семьи принимать закон о профилактике домашнего насилия, вот, и другие интересные высказывания были, поэтому у нас политика глобально консервативная и отдельно в отношении вообще прав человека и прав женщин, как уязвимая группа, она, безусловно, на нее распространяется, потому что здесь важная тема, связанная с репродуктивной функцией женщины и, естественно, с демографией. К сожалению, доводы известных относительно умеренных, либеральных, совершенно разных демографов, они никак не доходят до представителей власти и депутатов. Ну, потому что для них эта тема в любом случае популистская, затрагивающая разные струны разных слоев населения. Мы вымираем, нам надо размножаться, нам нужны новые граждане. Кто будет воевать? Это затрагивает очень такие недалекие иногда слои населения, менее образованные, подверженные пропаганде. То есть это удобная тема для манипуляций и популизма о том, что нам нужно больше рожать. Вот. И все, собственно. И, кстати, запрет, попытка как бы дискутировать о запрете так называемой идеологии child-free, она тоже отсюда, потому что это попытка вот субъектность подавлять людей, граждан и женщин. Потому что, ну, не иметь детей — это выбор. А какие сейчас в России могут выборы быть? Начиная от выборов президента до личного выбора, его быть не должно. То есть это политика консервативная, политика подавления прав человека и личного выбора. Вот, наверное, как я бы ее сформировала в моем представлении.
Спасибо большое, что вы сейчас упомянули про еще одну дискуссию, связанную с запретом или признанием чуть ли не экстремистским child-free. Для тех, кто не знает, это слово такое, кажется, страшное, на самом деле не страшное, а означает просто сознательную бездетность. Ну, то есть, когда люди сознательно выбирают жизнь без детей, но не хотят они никого рожать. С вашей точки зрения, может государство российское продвинуться до такой степени в своей борьбе за демографию, что начинать штрафовать, например, людей за бездетность или обязать женщин там рожать, если у нее, там, если она фертильная, то вот обязательно нужно родить до такого-то возраста?
Я думаю, что все закончится тем на практике, что это будет по аналогии с ЛГБТ, в том смысле, что у нас сначала запретили пропаганду ЛГБТ среди детей, потом взрослых, а потом признали экстремистским движением. Возможно, по ситуации с child-free, с осознанным отказом от рождения детей, кстати, со стороны мужчин и женщин тоже. Мужчины тоже в России, я это слышу, отказываются заводить детей по простой причине, они не уверены в своей материальной стабильности и не готовы на себя брать это. Либо это бывает даже совместное решение в силу материального ограниченности, возможности там дать будущее ребенку. Так вот, мне кажется, что, скорее всего, сначала они попытаются заглушить как бы голоса вот этих людей, свободных людей, людей с правом выбора, как они считают сейчас, которые пока публично объясняют свою позицию, где-то высказываются в СМИ, почему они не заводят детей. Ну, то есть будет запрет на пропаганду, так условно сказанную, а потом, возможно, найдут какие-то признаки вот по аналогии с движением ЛГБТ, которого, естественно, никакого нет. Child-free тоже мирового движения никакого нет. Есть в разных странах уже давно люди, которые объединяются в какие-то движения, потому что есть ведь перекос дискриминирующий, наоборот, людей, которые не хотят иметь детей. Ну, грубо говоря, это касается налогов, каких-то социальных гарантий и так далее. И во многих странах есть даже некоммерческие организации, которые борются за права бездетных людей, чтобы они не были дискриминированы. Вот. У нас же наоборот, поскольку политика идет как бы на поддержку многодетности семей, кстати, я могу сказать, по Москве очень много баннеров висит, нам есть куда расти, многодетные семьи, там, естественно, показано больше двух детей, 3, 5 и вообще большая семья. Ну, то есть вот это есть все сейчас, это присутствует в том числе в наружной рекламе. И, естественно, нужно показывать свою работу. И вот это вот запрет. Ну, опять же, на мой взгляд, в чем причина желания запретить, как бы подавлять вот это движение внутреннее, которое есть у людей, обоснованное в том числе социально-политическими факторами? Это потому что люди, которые способны сами принимать решения, они неудобны во всех смыслах. То есть они имеют какую-то свою субъектность и... Зачем? Сегодня это не вписывается, к сожалению, в политику государства, в том числе в отношении прав человека. Я думаю, что вот многие вспоминали в этом контексте налог на бездетность. Я думаю, что экономически пока трогать никого не будут, потому что видят, что есть напряжение, там и так растут налоги и так далее. А вот именно такое больше политическое, прикрывающее сферу публичных высказываний в плане... У нас же есть, на самом деле, даже в российских медиа достаточно много женщин рассказывают, почему они не имеют детей, почему не хотят или почему не могут. Кто его знает, какие будут в суде критерии, которые признают, что ты занимаешься пропагандой экстремистского движения child-free. У нас же все очень...
Если его таковым признают.
Если его таковым признают, или если будут внесены какие-то поправки, там, например, или закон о том, что запрещена пропаганда этого движения как экстремистского, или просто там как нежелательного. Я не знаю, что они придумают в плане, какую юридическую оболочку этому дадут. Но мне кажется, что это идет опять же, направление политики на подавление... высказывания различных мнений. Вот у нас есть по гендерному вопросу мнение, что насилие – это плохо, что право женщина имеет там, рожать, не рожать и так далее, и вот отказаться вообще от рождения. Ну, то есть вот в этой логике, к сожалению. Ну а для них еще они же видят, что как бы зрителю обычному через телевизор это преподносится как навязанное что-то с Запада. Ну а что у нас в советское время не было женщин, которые не хотели иметь детей или которые избегали беременности? И, кстати, не в шутку шутку ради, а и так молодежь не очень по социологическим опросам сейчас готова заниматься сексом. Вообще молодежь достаточно, ну, как сказать, аполитична в отношении сексуальных отношений в России, я не знаю, в Европе, например. Вот. Но как бы это может привести к вообще, например, отказу от секса. Кстати, в том числе сложности с процедурой аборта. Я такое в женских чатах видела. Конечно, может быть, пока женщины и девушки пишут это в шутку, но некоторые готовы вообще не вступать ни в какие половые отношения, например.
Скажите, пожалуйста, а вот эти депутаты, чиновники, которые все это обсуждают, предлагают, в основном звучат мужские голоса. А у женщин есть свое представительство сейчас в российской власти? Есть ли сейчас, слышны ли, заметны ли голоса тех, кто говорит, что нет, нужно уважать репродуктивные права женщин, которые поддерживают идею «моё тело, моё дело» и прочее. Они представлены в российской политике?
Вот, например, Нина Останина, которая вообще-то глава комитета Думского по правам, они его же переименовали, убрали из названия «Комитет по делам женщин», а теперь это «по делам материнства, отцовства, мужчин и семей». Даже начнем с того, что нейминг поменялся. Вот. И, собственно, Нина Останина, например, она все время меняет свои позиции по правам женщин. Тут она что-то поддерживает, например, она выступила против сокращения срока для прерывания беременности, но при этом она оголтела выступает против принятия закона о домашнем насилии. То есть как бы это такой маятник. Я не знаю, насколько она самостоятельна в своих оценках необходимости принятия тех или других решений. У меня это вызывает вопрос, потому что, ну, это просто нелогично в течение недели. Человек нелогичный, ну, политик для такого возраста и такого статуса, как руководитель комитета, это очень странно. У нас в Госдуме, сейчас скажу, 450 депутатов, и из них порядка 70 с чем-то женщин. То есть меньшинство, их мало. Но мне кажется, что проблема в том, что они не имеют никакой субъектности, потому что они сами не самостоятельно в своей повестке. Да, есть некоторое очарование фракции «Новые люди», там действительно публично иногда звучат какие-то неплохие идеи, но на практике мы видим, что они ни до чего не доходят. Более того, иногда имеют очень странные... Ну вот, например, по поводу сталкинга, у них законопроект черновая версия, чтобы исключить от ответственности за сталкинг супругов и сожителей. Так это же корень домашнего насилия, сталкинга и гендерного неравенства. То, что это происходит в семейных отношениях, в партнерских отношениях из-за ситуации желания власти и контроля. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, идет какое-то высказывание, которое ты воспринимаешь как адекватное в поддержку, но когда ты начинаешь разбираться, это, к сожалению, ни к чему не приводит.
Часто можно слышать популистские такие высказывания, что какие у женщин могут быть гендерные права, если только женщины могут рожать. Они уже находятся, ну, мужчины по сравнению с ними находятся в неравноправном положении в этой части. И если бы мужчины могли рожать бы сами, мы бы обошлись уже без этих женщин. А поскольку мы не можем без этого обходиться, то это ваше не право рожать или не рожать, а ваша обязанность. Вот я бы хотела услышать ваш комментарий по этому поводу.
Ну, мой комментарий очень простой, исходя из международного права и концепции прав человека, в которой меня воспитывали и которой я придерживаюсь, что это рожать — это исключительно право человека, право женщины распоряжаться своим телом и как бы полностью решать, что ей делать. Ну, вот так вот, такая функция есть у женщины. Она может ей пользоваться, а может не пользоваться. Поэтому, безусловно, это патриархальный взгляд, который, в общем, в развитых странах уже ушел давно на задний план. И если вы хотите, как государство, все-таки стимулировать рождаемость, то надо больше социальных мер поддержки. Совершенно верно, это финансовые, это стабильность. И, как показывают опросы, россияне не видят стабильного будущего, поэтому и отказываются в том числе и от партнерских длительных отношений, и от семьи, и от рождения детей. И поэтому растет количество разводов. В том числе, потому что у нас нестабильная социально-политическая и экономическая ситуация.
Да, спасибо большое. Правозащитница Софья Русова была на связи с программой «Человек имеет право». Софья, спасибо. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.